Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.02 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, 25 августа на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Приветствую вас, мужчины. Вот сегодня Майдадыру угодил ты, неумытый. 167 тысяч. Нормально. Отмерз счетчик автомобилей. Нормально. Подобрел, похорошел, причесался. И пока я о нем это говорю, ему понравилось. 178 тысяч уже. Набросил еще немножко. Было 167, теперь 178. Но в это мы верим. Мы верим также в 53 километра в час в центр, в 53 километра в час из центра. Мы верим в 688 перекрытий. Нехорошо. 670 с копейками вчера было. Теперь уже 688. Зато 0 ДТП с пострадавшими. Это тоже неплохо. Чем я занимался сейчас за секунду до эфира? Я перепощивал удивительную историю. Пока что в Телеграм, потом, может быть, и в Инстаграм тоже ее переброшу. Удивительную историю профессиональной подготовки. Удивительную историю того, что непрофессионалу кажется чем-то сумасшедшим, а на самом деле есть высочайшее проявление профессионализма, подготовленности, невероятной психологической выдержки, устойчивости и вообще всего. Пилот Ямахи Маверик Виньялес. Маверик. Первый надо так. Маверик. А второй. Виньялес. Принял непростое решение и благополучно избежал страшной аварии. Я думаю, что он благополучно избежал нелепой гибели. И мы бы сейчас говорили, ну вот, еще одну жертву забрал бог мотогонок в классе MotoGP. Но этого не случилось. Почему? Потому что Виньялес оказался парнем не промах. На этапе шоссейно-кольцевых гонок MotoGP Гран-при Штирии, потеряв контроль над мотоциклом перед поворотом, он решил прыгать. Сойти. Он говорит, вы знаете, я, пожалуй, здесь сойду. Фишка в том, что решил сходить он на 230 километров в час. 230 километров в час. Неуправляемый байк продолжил движение и врезался в отбойник и тут же загорелся. Сначала разрушился, потом загорелся. Сам Виньялес сделал несколько кульбитов по асфальту, и у него ссадины и ушиб самолюбия. Гонку пришлось прервать красным флагом. Пилот объяснил свое решение экстренно покинуть кресло неисправными тормозами. Так и говорит. Все началось еще на первых кругах, а перед вот этим поворотом колодки просто взорвались. И в результате ты либо поворачиваешь на 230, что точно совершенно грозит сходом и кульбитами вместе с мотоциклом. Это смертельно опасно. Либо ты не поворачиваешь на 230 и вот так вот пряменько, прямехенько уходишь в отбойники. Потом разрушение, огонь и мучительная смерть. «А что мне оставалось делать?» — говорит Виньялес. «Я осознал, что тормозов нет, поэтому просто спрыгнул». Это нужно посмотреть. Он не спрыгнул, он просто сошел аккуратненько. Аккуратненько проехался сначала на панцире на своем черепашке, переворачиваясь так, чтобы не катиться по асфальту, не тереть в одно место, не протереть его. Встал на ножки, сделал жест руками такой, дескать, вот этим зрителям. Он зрителям показывает как бы... Сейчас, секундочку, я хочу еще... Вот, на спине, на боку, на спине, снова на боку. И на спине, на боку перевернулся, раз, и на ноги встал. И пошел. И делает такой жест, мол, ну, извините. Посмотрел на задницу. Вот, все, а мотоцикл... Пу, бам, пу, и вспыхнул. В общем, ребятки, хочу я сказать, профессиональная подготовка – это чрезвычайно важно. Еще раз, то, что нормальному человеку слышится как некое сумасшествие, 230 км в час, вы ездили вообще 230 км в час за рулем автомобиля? Это за рулем автомобиля уже, ну так, играют все мышцы, которые обычно сокращаются, когда тебе страшно. Уже начинает так жим-жим-жим-жим делать. Вот. А представьте на мотоцикле 230. А представьте на 230 сходить с мотоцикла. Вот, тоже история. Вот, так я к чему? Я к тому, что профессиональная подготовка, она чрезвычайно важна. Поэтому я бы хотел, чтобы мы больше не спорили здесь на тему. Нужно посещать школы вождения. Не нужно посещать школы вождения. Потом становишься агрессивным, потому что тебе кажется, что море по колено. Или не становишься агрессивным. Ребята, однажды в жизни, может быть, тебе пригодятся навыки, полученные в каком-нибудь экстренном курсе контраварийного вождения или даже спортивного вождения, потому что спортивного вождения без контраварийных приемов не бывает. И наоборот. Так вот, однажды в жизни они пригодятся, но это будет тот самый раз, когда у тебя вопрос будет стоять жизни и смерти. Хорошая, мне кажется, история для начала вторничка. Не правда ли? У меня есть еще одна хорошая история для начала вторничка. Прямо сейчас я вам собираюсь ее представить. Но что-то мне не нравится, как-то она тихо. А ну-ка же, кочегар, поддуй! Или я не помню, что делать кочегары. Поддай! Антон Кустов с нами, ваш слушатель, который наш слушатель. Борщ-борщ и товарищ Молчун. Доступно, вы смотрите просто по ссылочке ютубной. Не жмите на картинку вот эту с лежащим на асфальте мотоциклистом. Жмите прямо вверху ссылка на ютубчик. Сейчас я попробую как-то починить это все так, чтобы прям одна ссылка только осталась. Давайте! Во, все, починил. Осталась только ютубная ссылочка. Сержо 22, а еще Сергей. И снова Сержо, Джастис Прожект, еще Ресориус, Серпуховчанин, Андрей Барковский, Justice Project, Лукич, Сергей Котов и лучшие люди планеты в нашем телеграм-бот-мессенджере. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово, как слышится, так и пишется. А еще раз Самаха, Роман Ясенева, Лимузин, Дима Хамовники, Алексей Алексеев. Ох, ребятки, вас много. Говорит МСК-бот, заходите.
В движении.
И 7373948, конечно, 7373948, телефон прямого эфира. Пора начинать с трех ночи. Еда, еду, наверное, в Пензу. Жду. Дима Хамовники дождался, наконец. Где вы сейчас, расскажите. Они падают... Что это, где это было? А как же я, спрашивает Дима Хамовники. Да вот же, конечно же, вот, пожалуйста. Что еще у нас здесь? Ездил в Нижний Новгород, три ноги достали. Это законно? Ну, как сказать? Законные три ноги – законны. А незаконные три ноги – незаконны. А нарушать скоростной режим тоже, мне кажется, по-моему, это выход за пределы закона. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, да, это вот Денис Павлов, ваш постоянный
Денис, слушатель. Очень приятно.
Да, я бы хотел пожаловаться, можно? Вот
давайте.
В котельнике эстакада, поворот к метро. Из Москвы выезд, да? Четыре ряда. Автобус пересекает. Ну, то есть, понимаете, пересечение потоков и выезд из района.
Ну да.
Постоянная проблема. Автобус, вот я сам даже на этом автобусе езжу иногда. Из Москвы одна остановка, и ты в Котельниках. И вот этот автобус эту одну остановку едет, ну, наверное, минут 15. То есть, светофор уходит под эстакаду. Вот, чтобы как-то... Зона ответственности, получается, Москвы, но тут такой пограничный район. Вот вы же собираете всякие жалобы Лексутову, да?
Ну да, коллекционирую.
И он к вам... И он же к вам собирается вроде в эфир прийти.
Однажды, да? Когда-нибудь это случится, если гора не
я
идет.
Я думаю, у вас все получится. Да, вы спасибо. Достаточно авторитетный ведущий, поэтому я думаю, у вас все получится.
Как говорил, помните, в программе «Однажды вечером» Дмитрий Нагиев еще в свои молодые годы. Это самая популярная программа среди моей мамы. Вот так авторитеты среди узкого круга нашего.
Последние рейтинги вы приятно удивите.
Нет, говорит Москва, безусловно, мы самая рейтинговая радиостанция, цитируемая. Все на свете. Спасибо вам большое. А как решить вопрос? Вот вы можете сразу подсказать ответ? Вот что нужно сделать? Как это сделать?
Ну вот я, например, сейчас здесь стою, наблюдаю эту ситуацию. Ну, а, вот в чем проблема. 20 секунд всего горит светофор под эстакадой. То есть просто тупо не успевает свернуть небольшой автобус. Плюс еще региональные автобусы, которые идут на область, они тоже стоят. Но они достаточно объемные, вот эти МАЗы здоровые.
Да.
И они... Увеличить переключение сигнала светофора. Вот.
Все. Вот то есть цикл продлить, растянуть цикл продлить. Светофора для, да. Для транспорта.
А еще, кстати, да. Вот, вы заметили, что теперь как всего лишь один пешеход может спокойно сломать движение в любой точке, где есть эти вот зеленые кнопки на светофорах.
Умные светофоры. Да,
да,
конечно.
Ты подходишь. Вот да. Просто я наблюдал на Дубровке и сам лично поезд. То есть едет поток. И ты подходишь, и буквально одним нажатием просто через 5 секунд уже у тебя загорается нужный свет. То есть, тоже так.
Но, с другой стороны, им же тоже нужно перейти как-то. Потому что... А как иначе?
Но, я... Мне кажется, здесь важнее жизнь. То есть пусть этот человек скорее...
Перейдет
дорогу,
да? Конечно, да.
Чем его собьют, и будет опять проблема.
Потому что у нас, вот, ведь знаете, на Мичуринском, где сейчас Мичуринский проспект, метро построили, большая красивая станция. Раньше не было светофора, и приходилось 6 полос перебегать людям. Был пешеходный переход просто нарисованный, но без светофора. Вы представляете, 6 полосам ночью сообщить, что ты хочешь перейти.
Да,
я ну, русская рулетка.
Я перебегал в своей жизни пару раз. Это интересная задача.
Уже ужасная вещь, да. Потом волосы сидеют везде. Везде, даже там, где женщины депиляцию проводят, или эпиляцию, как называют. Даже там седые волосы становятся. Вот 6 полос ночью, мчащиеся, и этим 6 полосам сообщить, что ты собираешься перейти дорогу. Как? Лазерной указкой, джедайским мечом световым, салютом. Как-то, чтобы... Сейчас светофор есть. Машинам неудобно, зато пешеходам достается больше шансов выжить. 204 тысячи автомобилей уже сейчас в столице. Где их больше, а где меньше, в рубрике «В движении» в нашей. Рассказывайте. Доброе утро.
Алло, да, слушаю. Роман, да, доброе утро. Доброе. Ну, по Варшавке еду плотненько так. И слушайте, ну, по поводу кнопок вот этих на светофоре.
Да.
Я встречал в Калуге для водителей. То есть кнопка вынесена, и когда тебе надо на разворот, ты подъезжаешь, нажимаешь кнопку, вот. И основная трасса загорается красной, ты уезжаешь на разворот. Настолько уникально, я такой.
Тоже классно, такой. Тоже классно. Парадоксальные вещи иногда ведут к действительно
удобно,
классным решениям.
Удобно.
Спасибо большое. Салют, хорошая идея для перехода. Безусловно. А еще, чтобы истребители пролетали и оставляли за собой дым в виде флага государственного. Вот это красота!
Моторы.
А мне сегодня ехать в Балашиху из Внуково и обратно, пишет Владимир. Ну что ж, Владимир. Ну что ж, неисповедимы пути, как говорится. Да, Островцы, Октябрьский, жесть, как стоите, и снова из-за аварии, из-за дорожных работ, из-за развилки. Но утешает одно, когда-то у вас там будет хорошо. Когда-то, рано или поздно, у вас там будет хорошо. Бродили мамонты когда-то в этих местах. И один другому говорил: «Бррр, как холодно, черт возьми, да что ж такое?» А оптимист ему заявлял: «Однажды здесь будет хорошо». И посмотрите, однажды здесь август, однажды здесь 22 градуса выше нуля и ни намека на снег даже. Все прекрасно, поэтому, ну чего ж. Да, слушаю, здравствуйте, доброе утро. Доброе.
Доброе утро, Роман. Александр.
Александр.
Знаете, разрешите слово придирчивому буквоеду.
Ну а что же сегодня? Что же вас не удовлетворило?
Вчера, все нормально.
Так.
Вчера вам звонил мужчина. Скорее всего, лично он не врал. Но вот его друг балабол, скорее всего, ужасный. По поводу того, что он поехал в Калугу.
И взял на заводе автомобиль.
И купил Вола на заводе,
да,
автомобиль.
Да.
Вот если мужчина, вы нас слушаете, я не знаю, там... как вас кличка,
ну,
там...
Неважно, ну и что же, почему это невозможно?
Ваш приятель балабол, с завода автомобили не продаются, завод не имеет.
Нет, давай, а магазинчик при заводе?
Магазинчик при заводе ровно такая же цена, как в любом дилере. И никаких, да, плюшек ты не получишь, ничего. Это я просто вот вчера специально звоню в Обню человеку. Ну, мы вместе играем, да, то есть я говорю: слушай, там, ну-ка, всю информацию...
А вы вместе выигрываете или проигрываете вместе?
Обычно? Ой, иногда мы Обнинску проигрываем, но нехорошая школа, на самом деле, хорошо играют. Вот иногда выигрываем, ну, не суть. Я говорю: так кто тебе это вообще мог сказать? Говорит: это, говорит, сейчас бы сюда бы, говорит, очередь со всей России.
Ну, а с другой стороны, иногда начинаешь рассказывать про рыбалочку, бывает.
Да-да-да.
И как, и сам не понимаешь, как оно случилось, а ты вытянул уже сама вот такого, на 300 килограммов. Как оно произошло, бог его знает. Ну, бывает, ну, спасибо большое. Нет, ну, бывает, но мы не можем обвинять просто так. Бывает сам иногда. Начинаешь, и потом думаешь: нет, что-то вот если... Вот специалистам пока не удалось найти место утечки воздуха на МКС. Я пробегаюсь, пока с вами общаюсь, быстро по лентам. Тревожно становится как-то. А хватит ли им воздуха? Ребята, дышите через раз хотя бы. Ну что? Вот. Иногда бывает, сам начинаешь рассказывать. Вот. И понимаешь, за секунду до того, как рассказываешь, понимаешь, что вот сейчас эта твоя история прозвучит крайне ординарно. Но она будет очень-очень прозаичной, очень, как-то, ну, прям вот не зацепит ни капельки. Надо поддать немножечко рюшечек и вензелей, кружева сплести вокруг. Начинаешь плести, только начал, а потом все как в тумане, и вдруг у тебя уже в руках сом на 300 килограммов, которого ты голыми руками достал из воды, причем это было в небольшом прудике у твоего дома. Ну, всяко бывает. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман, серпуховчанин.
Да. Серпуховчанин,
да. Я, наверное, отношусь к тем же самым рыбачкам. Вот, дело в том, что 4 года назад вот ездили с отцом выбирать машину, ну, Дастер он себе искал. Угу. И я купил на Волгоградке, на территории завода, вот где «Москвич» производит, Renault, Nissan, вот, точнее, Renault.
Да.
Вот, приехали туда, и мы взяли там тоже машину.
Подождите, всяких... это вы про какой завод еще раз говорите?
Вот, на заводе «Москвич».
Ижев, в Ижевске который? Или, не, или нет. Здесь в Москве уже у нас?
В Москве.
А, то, что Автофрама сейчас называется, да, где Рено делает. Да.
Вот, там автосалон Авантайм, по-моему,
без насколько. Не исключено, не исключено.
Вот, и я приехал, вот, в салонах я выбирал, там все мне там предлагали, что-то надо было, допы какие-то. Угу. Вот, и я сразу позвонил там, с менеджером связался, все, она мне сказала, нет, вот, единственное, что вам надо там сколько, неделю подождать. Все, ну, приедьте, и все, и
возьмете. А прикиньте, я вам говорю, вам надо неделю отработать на заводе, отработать, и тогда без допов, без всего мы вам машину. Вот это была бы инициатива.
Нет, там были машины без допов, но вот отец именно цвета, который он хотел, угу, не было, вот в чем дело. Вот, и, видимо, поставка там в течение недели была, но мы приехали там, через 4 дня, по-моему, мы забрали машину, вот.
И, ну, то есть это возможно, говорит, это возможно.
Да, есть нам сказали, ну возьмите хоть какие, говорит, допы, ну, говорит, нам тоже вот, типа, там, зарабатывать надо.
Ну, да.
Я говорю, отцу, ну, возьми коврики, все, угу, и на этом остановились.
Ну, все. Спасибо вам большое. Мы реабилитировали, поэтому и, во-первых, нашего слушали, а во-вторых, иногда бывает, что действительно сама достанешь. Бывает такое, кажется. И думаешь, елки, надо было бы приуменьшить историю, потому что какая-то слишком уж она фантастическая. Московский суд отменил первый штраф за езду без цифрового пропуска. Чего? Почему первый? Отменил первый штраф. Решение на прошлой неделе принято... Ой, как это новость страны. Автопарк столичной ГИБДД пополнился роскошным BMW X7. Внедорожник со спецсигналами и московскими номерами был снят на въезде... съезде с Варшавского шоссе на внутреннюю сторону МКАД. Ранее в ГИБДД появились 5 мощных седанов BMW 5 серии. Вот, пожалуйста, еще теперь X7 появился. Ну, а с другой стороны, ну, а почему нет? Еще одна хорошая новость, которая заставляет задуматься. Столичные власти не планируют вводить платный въезд в город. Как-то и сразу стало тревожно. Правда, это как тебе говорят, звонок по телефону, говорит, Владимир Семенович, нет, как по-другому нужно придумать имя. Иван Иванович, вы стоите? Я такой, стою. Иван Иванович, присядьте. И вы, главное, не волнуйтесь, Иван Иванович. И все, и ты такой, прединфарктное состояние, прединсультное. Ты такой, что случилось? Вы только не волнуйтесь, самое главное. Есть у вас валидольчик рядышком? Валидольчика превентивно примите сейчас. И главное, не волнуйтесь. Ничего страшного не случилось. Вы только не волнуйтесь, не нервничайте, присядьте. А лучше прилягте. Вот это новость из этого разряда. Московские власти не планируют вводить платный въезд в город. И как-то ёкнуло где-то. А что это? Какие? Что, планы какие-то были? Московские власти в обозримом будущем не планируют вводить плату за въезд в город. Я бы хотел параметры обозримого будущего в таком случае узнать. Вот обозримое будущее — это сколько? Потому что я обозреваю сейчас, к примеру, там, на несколько дней вперед. То есть означает ли это, что в ближайшие дни не планируется ввести платный въезд в города? А, к примеру, вот если сказать про октябрь, или про ноябрь, или, страшно сказать, про февраль какой-нибудь, а там планируется. Об этом заявил РИА Новостям руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Лексутов. Цитата: планов по вводу платного въезда в Москве. Вот и запомните это, ребят. Ну, я сколько раз вам говорил. Запомните формулировку. Планов по вводу платного въезда в Москве на данный момент нет. Несмотря на постоянный рост числа личных автомобилей, сейчас, к примеру, сказать, их 234 тысячи, и мы наблюдаем рост, потому что еще 20 минут назад их было 167 тысяч. А в московском регионе с 2010 года их стало больше на 2 миллиона автомобилей. Количество выезжающих ежедневно на дороге города машин удается приводить в баланс, говорит Лексутов. Он поясняет, что для регулирования этого показателя столичные власти осуществляют ряд мер, включая пересмотр организации дорожного движения, повышение комфорта общественного транспорта, внедрение платных парковок, интеллектуальной транспортной системы, развитие альтернативных видов транспорта и пешеходного пространства. Правительственный закон о платном въезде в города был внесен в Госдуму еще в апреле 2016 года и был принят в первом чтении в декабре того же 2016 года. На одном из последних пленарных заседаний осенней сессии после этого государственное управление президента дало отрицательный отзыв на этот законопроект. И что? Здесь государственное управление администрации президента дало отрицательный отзыв. И что это означает? Отрицательный отзыв ставит барьер на пути к этому проекту или не ставит? Что это значит? Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро. Ну, слайд по поводу этого платного въезда, да?
Да.
Они его собирались давно сделать, как бы у них была направленность на то, чтобы деньги снимать с людей по принципу как штрафы. То есть камеры, которые стоят по городу на въезде, они бы фиксировали автомобиль при въезде в город, и, соответственно, вам приходил бы...
И снимали. А лучше карту сразу привязать, чтобы сразу с карты
снимали. Да, или к карте привязать. Это, мне похоже, дело на то, что как вот с платными парковками, да, в Москве они сделали. Ограничить парковочные места в городе, то есть за деньги сделать.
Да.
А в результате чего парковки, как они были забиты, так и стали забиты, только они теперь у нас забиты, получается, каршеринговыми машинами. То есть, соответственно, что я подразумеваю, что они хотят сделать, чтобы по Москве можно было ездить только чисто на каршеринге, убрать личный автомобиль и всех посадить на каршеринг. То есть, мое мнение, такое получается.
Ну вот, а давайте, первая реакция наша, конечно, пубертатная немножко. Она, ну, такая, как у подростка. То есть, сразу сказать «нет». Потом подумать, а может, да, тебе говорят. Давай, может, мяска навернем, мясца немножечко с салатиком, вот я тут пробовал капусточки с огурчиком, добавил туда немножко помидорчик, укропчика, заправил это все маслицем, растительным, оливковое, вот, кстати, к такому салату не идет, она имеет свой собственный вкус и меняет вкус огурчиков, помидорчиков, немножечко и капусточки, просто растительным, рафинированным. Все это маслицем, посолил немножечко, и мясца пожарил здесь сейчас, мраморное, вот, и говоришь ему, давай навернем. Он такой, нет. Ушел в свою комнату, а потом думает, почему нет, сказал, идиот, я же есть хочу, и давно уже, а здесь такое, вот, и умный подросток потом возвращается, говорит, а вообще я подумал, да, давай, а глупый продолжает настаивать нет на своем. Давайте, если вдруг не вести себя пубертатно, а подумать. Ну, в конце концов, нам важно что в городе? Что нам в городе важно с нашим транспортом городским? Нам важно ехать, правильно? Ну, то есть вам важно парковаться, когда речь идет о парковках. Значит, сверхзадача какая? Создать такую ситуацию, когда можно парковаться. Вот вы говорите, парковки все забиты, а я сейчас проезжаю по переулкам и бульварам, и набережным, и я прекрасно помню, как здесь было сколько-то лет назад. Это можно увидеть, кстати говоря, прямо сейчас можно это увидеть. Для этого нужно проехать всего 700 километров и попасть в Санкт-Петербург. Приезжайте в Санкт-Петербург и прокатитесь по набережным, по переулкам, по всему. Вы увидите Москву несколько лет не на заднюю Москву. Вы увидите, как здесь все обстояло. В два ряда брошенные автомобили, в три ряда коряво как-то еще. По набережным не проехать, автобус с туристами к отелю проехать не может, поэтому группа китайцев шуруют между этими автомобилями по набережным и по всему к отелю с чемоданами. Потому что автобус не проедет, ну, просто не хватит ему радиуса разворота, поворота, и просто по габаритам он не пройдет между этими припаркованными автомобилями. И я сейчас проезжаю по переулкам, опять же, по бульварам, по всему поэтому. Ну, мест дофигища свободных, просто очень много. На набережных вообще там где-то один драматически одинокий Логан стоит просто, ни с того ни с сего. И вдруг рядом каршеринг тоже один. Но ясное дело, что из центра все на вечером уезжают в спальные районы, и там, конечно, история другая сейчас, противоположная. Но в центре так сейчас, вот здесь я еду. То есть это и означает суточная миграция транспорта и суточные наплывы и оттоки транспорта, правильно? То, о чем говорит Лексут. Он говорит, ну, нам как-то удается сдерживать в балансе, так, в среднем по больнице, вот баланс этот удается держать. То есть с парковками так. Что нам в городе нужно? Нам в городе нужно ехать из точки А в точку Б. Правильно? Правильно. Нам в городе нужно... Вот я сейчас пытаюсь дальше, не про сегодняшнюю перспективу, не про сейчас говорить, а говорить условно там про то, что будет через год, через три, через пять лет, к примеру. Нужно ехать, доехать из дома на работу, правильно? потом с работы доехать в магазин, и из магазина доехать домой. Вот если оставить немножечко в стороне сейчас, отстраниться, немного отстраниться от своего эгоизма в плане автомобилей, перестать считать его своей второй женщиной, второй женой. Гарем, у тебя есть одна жена, это жена, вторая жена, это тачка. А просто отнестись к этому как к средству передвижения, как к средству, которое тебе доставляет из точки А в точку Б. Ну, предположить. Почему это плохо, когда у тебя все равно будет транспортное средство, движение в городе будет чуть более рассредоточенным, потому что транспорта личного станет меньше. А тот транспорт личный, который останется, этот транспорт будет неким признаком привилегированности. Значит, человек может себе это позволить. Вот вы можете позволить себе жить на Рублевке или где-нибудь на Николиной горе? Но вы же особо сейчас не протестуете, что там есть дома, в которых живут люди. А вы говорите, а я не могу себе этого позволить. Ну, не можешь, не позволяй, позволяй другое, позволяй в другом месте дом. Или вообще не позволяй, живи в квартирке. Ну, как бы нормально. В данном случае мы считаем, что классовое расслоение – это нормально. Один может себе позволить, другой не может. Почему с тачками должно быть иначе? Почему рано или поздно автомобиль не должен стать неким средством привилегированности, неким символом того, что человек может позволить себе дополнительные траты? А вот другой не может. Его не лишают транспортной свободы. Нет, не лишают. Это как построение платной магистрали наряду с бесплатным дублером. Есть бесплатный дублер, ну, так себе качество, со светофорами и деревеньками, которые ты проезжаешь медленно. Есть платная дорога, платное шоссе. Есть комфортное, удобное только для тебя. Есть персональный транспорт твой, удобный. Считай его как своей женщиной. Все, он всегда готов для тебя, все. Но он платный. Есть альтернатива, которая чуть поменьше стоит. Менее комфортная. Тот самый каршеринг там или еще что-то. Я, честно, набрасываю намеренно. Намеренно. У меня есть вентилятор, лопата, эфир. Я набрасываю, чтобы вы понимали. Потому что я пока эту идею тоже сам для себя сложно принимаю. И, по правде сказать, не имею ни одного аккаунта ни в одном каршеринге. Это просто как бы должно свидетельствовать о некой моей позиции в отношении вот этого вопроса. Ни одного аккаунта и никогда его не было с момента появления каршеринга как услуги в Москве в принципе. Но я спрашиваю, что в этом плохого? Давайте попробуем подумать. Пусть даже как пубертатные подростки, но как те подростки, которые через секунду, поняв, что действительно он хочет есть, и его отрицание было связано только с его гормональным фоном, бушующим сейчас, он быстро привел свой фон в порядок и решил все же принять предложение и перекусить, потому что это здравая была идея. Давайте так попробуем подумать.
Моторы. Моторы.
Итак, мы продолжаем. 266 тысяч автомобилей в столице, 53 километра в час скорость движения была в центре, сейчас 47 километров в час. Итак, я приступаю к вашим комментариям. И для начала самые болезненные вопросы, самые больные, радикальные вопросы, которые я уже вижу в нашем телеграм-бот-мессенджере, говорит МСК-бот латиницей в одно слово слитно. То есть, как слышится, так и пишется. Черт его разберет, как называется ваш ник, который написан какими-то древнегреческими рунами. Предупреждаю вас, товарищ, первый и последний раз. Соблюдайте тон, тональность, так, как если бы вы общались с собеседником малознакомым и точно не вашим этим, не вашим детенышем, бедные ваши дети, и точно не вашим подчиненным. Алекса Вуцо и Васо Васо. Вот это вот ник. Первый и последний раз. Блокировать никого я не блокирую здесь, в нашем телеграм-бот-мессенджере. Но я просто могу вам пообещать, что как только я буду видеть ваш ник, ваши сообщения для меня будут прекращать существовать. У меня есть избирательность, такая взгляда, я могу игнорировать сообщения. Если ваша задача такова, просто навсегда исчезнуть из эфира этой программы и не иметь возможность донести какую-то свою мысль, вы действуете правильно, в верном направлении. В верном направлении вы действуете. Если ваша задача все-таки как-то вступить в дискуссию, нормальную, интеллектуальную дискуссию, тогда сбавьте обороты. То есть просто первый и последний раз предупреждаю. Окей? Договорились? Я услышан был. Можете не услышать и продолжайте в том же духе, и тогда вы просто для меня прекратите существование свое, ваши сообщения. Они будут просто мной игнорируемы. Договорились? Я жду ответа. Пока я жду ответа, ни одно ваше сообщение и какая-то мысль до меня сейчас не дойдет. Жду ответа с извинением. Дальше. Потом что-то было еще. Значит, это не очень удобно, когда у тебя четверо детей, кресло, коляска и еще что-то. Раз. Комментарий. Потом. У нас на улице Тимура Фрунзе припарковалась Москва. В три ряда припарковалась. Сделали платную 380. Можно проехать и даже можно припарковаться. Дима Хамовники. Потом еще было здесь про то, что... Секундочку. Машину держу сугубо для семьи и поездки на дачу. Борщ-борщ. Вот второе сообщение. Как же я буду ездить на дачу во Владимир, если не будет личного автомобиля? Каршеринг не выход. Раз. И где-то было еще. Значит, безусловно, я приглашаю всех к этой дискуссии. И больше того, я сказал, давайте обсудим здраво. Наметим слабые точки в этой, вот в этой, в такой концепции. Приведу пример своих знакомых. Они живут в Нью-Джерси, но по-другому. Называется Хабокен, такой городок, на другой стороне залива, пролива от Манхэттена. Вот ты стоишь и видишь Манхэттен, который у тебя очень красивый. Значит, это с восточной стороны Манхэттена, туда, где Нью-Джерси, вот здесь. У них в семье Тахо. Вообще любят большие машины. Был Mazda CX-9, кроссовер. Сейчас Тахо, просто потому что есть еще один ребенок появился. И в CX-9 не так удобно, потому что в Тахо можно организовать такую комплектацию себе, когда у тебя средний ряд — это два раздельно стоящих кресла. И в задний ряд ты попадаешь, не складывая спинку одного. Но их Тахо, причем номер Москва. Фактически человек заплатил деньги, чтобы номер не цифровой, а буквенный получить. И на номере написано «Москва». «Шевроле Тахо» и на номере «Москва». И все кайфуют в Нью-Йорке, когда его видят. Для Нью-Йорка... А работает в Нью-Йорке, на Манхэттене. Для Нью-Йорка это очень неудобный автомобиль. И для работы неудобный, и для парковок неудобный. Поэтому вот вопрос ваш. Он говорит, а как же я буду на дачу ездить? И как же я буду ездить там, вот это все? Этот человек мне сам дал ответ. Он автомобиль, автомобиль для него. Поехать куда-нибудь на побережье с семьей. Сгонять с семьей в аутлет, куда-нибудь закупиться, там еще что-то такое. Каким-то знакомым на пикничок, так, чтобы набрать с собой все, там, какие-то эти самокаты, велосипеды, все это. Но автомобиль у него не для того, чтобы ездить на работу каждый день. Нет, на работу каждый день он пользуется там, либо какими-то шерингами, либо Uber'ом, либо... Ну, вот что-то он делает, потому что это жутко неудобно. Ни на Тахо, ни на каком-либо другом своем автомобиле. Неудобно и дорого. То есть нужно понимать, что, скорее всего, если что-то мы сейчас пытаемся придумать у нас здесь, то это, скорее всего, в других местах, уже в других местах, где придумали ракеты летающие, где придумали электромобили нормально ездящие, где придумали скафандры, которые выглядят как в фантастических фильмах, интерстелларах всевозможных, а не как будто это привет из, там, из 80-х прошлого столетия. Где много всего придумано, так вот, скорее всего, идеи, которые мы здесь сейчас рассматриваем, эти идеи уже где-то опробованы и где-то работают. Ну, давайте допустим такую мысль, что где-то уже живут таким образом, и мы здесь не новаторы, не первооткрыватели. Нет, мы просто выбираем себе концепцию, какую концепцию использовать. Ну, давайте так согласимся с этим, что, скорее всего, уже кто-то живет в этом. Потому что, ну, как бы, у нас есть, вероятнее всего, области, в которых мы первые. Ну, это не из того, что мы сейчас рассматриваем. Не эти области, нет, это точно не они. Да, доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте, доброе утро.
Роман, доброе утро, это Александр.
Да, Александр.
Смотрите, вы спросили, что в этом плохого. А плохого в этом то, что мы стареем. Потому что пользоваться, а не владеть, это современная концепция. Она касается да. не только автомобилей, а много чего.
Вообще, но пожалуй, почти что всего, кроме института семьи. Ну вот семья еще остается таким местом, где мы...
Не везде уже.
Уже даже и это не везде, согласен да. с вами. Абсолютно.
Нам-то просто уже тяжело это восприять. Поколение у нас другое. А новое поколение — это нормальное. Им автомобили неинтересны. Это уже... пройденный этап человечества. Ну, поэтому...
То есть это обременение, транспорт... это обременение, которое ты должен следить за ним, ухаживать, что там думать, менять резину ему. А нафига все это делать? Зачем? Если можно не делать.
Да, и они не получают от этого удовольствия, и все идет к этому, да. То есть, да, для меня драйв это важно, а для многих молодых людей, ну, чего там... поехать, там, каршеринг для них это естественнее, транспорт какой-то это общественный, это естественнее. Развитие, это тоже понятно, что это нужно, естественно. И понятно, что когда-то я один, вот сейчас еду на мультивене, ну, блин, есть некий смысл, что что-то, наверное, не очень, правда, столько места занимаю на дороге.
Ну, даже совестно, да, как-то немножечко становится, чуть-чуть. Есть такое дело. Вот это абсолютно верный подход. То есть... это не концепция плохая, а это просто поколенческая такая штуковина. То есть, когда мы вспоминаем своих родителей, которым трудно было донести, что такое про творчество Цоя, да, или Летова. Ну, сложно это воспринималось. То есть, сложно воспринимать людям, чьими кумирами были Бернес и... кто там еще был? Бернес и Бернес, вот, ну, как-то тяжело понять, про что этот Егор Летов, что он пытается рассказать. Это поколенческая вещь, абсолютно верно. То есть то, что нам нужно. Поэтому Утесов, конечно, спасибо большое. Бернес и Утесов, и ансамбль «Веселые ребята». Сложно понять, о чем идет речь. Но если задуматься, вот я возвращаюсь к идее, с чего мы вдруг заговорили. О чем говорит Лексутов? Пока мы не планируем вводить на данный момент платный въезд в Москву. Я знаю даже в Москве людей уже, у которых автомобиль только для поездки на дачу. Только для поездки на дачу. Квартира людей расположена на Тверской, прямо напротив мэрии. И все потребности в транспорте решаются, вы не поверите, троллейбусами. То есть хорошая квартира, ну, очень, я бы даже сказал, в том доме не бывает плохих. Решаются все транспортные потребности троллейбусами, у которых ты вышел, у тебя прям вот он троллейбус под носом, под подъездом. Самокатами электрическими или велосипедами, или пешим ходом решаются эти потребности. Все. Автомобиль стоит во дворе все время. Предположим, что въезд платный в Москву. Ну, хорошо, платный. Окей, платите. Я-то не въезжаю, я же уже здесь, говорит как бы этот человек. Он говорит, я уже здесь, что мне платить? Я заплачу однажды вечером в воскресенье, когда буду с дачи возвращаться сюда. Ну, если надо, заплачу. Ну, что сделать? Разочек можно. За что-то, если это за что-то, то можно. Ну, то есть, а именно, за то, чтобы транспортная ситуация улучшилась. Потому что как бы ни старался Дептранс, но тем не менее это все равно, что Трамп, старающийся против ураганов, которые постоянно за восточному побережью наносят ущерб. Постоянно, давайте атомными бомбами их бомбить, говорит он. Ну, то есть есть проблема, ее нужно решить. Правильно? Правильно. Но ураганы пока сильнее. Поэтому Дептранс тоже хочет решить транспортную проблему, но мы пока сильнее. Нас больше... Нас реально больше. И становится все больше и больше. Да, и ну, сложно противостоять этой ураганной, этой штуковине. Вот поэтому... вот концепция такая. Не надо избавляться от транспорта от своего. Зачем? У вас же никто не забирает парковочные места во дворе. Вам никто не говорит, плати, пока твой транспорт стоит во дворе у тебя. Нет. Ты уже здесь, в Москве, ну так и не плати. Плати за въезд. Вы не понимаете, что ли, что наоборот, это вам будет хорошо, потому что платить-то в основном кто будет? Те, кого вы и без того не любите, понаехавшие, правильно? Те, кто будут въезжать каждый раз. Вы же не въезжаете каждый день. Ну, а если въезжаете, ну что ж, извините, ну что ж. Ну, тогда каршеринг опять же. Вот опять же каршеринг, и тогда я вспоминаю другого своего хорошего друга и знакомого Тимура из Абокина, у которого есть прекрасный Тахо с номером «Москва», которому он удивляет всех жителей Нью-Йорка, и который у него стоит для выходных, для поездок на побережье, к знакомым на пикник или для закупки в аутлете. Есть Тахо, но ездит он на другом автомобиле, потому что, в общем-то, он умеет считать. Он финансист и аналитик. Он умеет считать. Может, вы просто считать не умеете, и поэтому для вас это как-то так вот кажется дикой перспективой. Доброе утро, да. Слушаю, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Роман. Два момента по поводу каршеринга хотел сказать.
Да.
Ну, первое. по моим наблюдениям, все-таки эта штука работает в больших городах.
Да.
Вот, как бы...
А я, вы знаете, позавчера момент, вечером, когда в Пулково мы пилили, мы стояли на пункте оплаты на ЗСД. ЗСД, знаете, ЗСД, западный вот этот вот диаметр. Перед нами стоял каптюр с московскими номерами, драйв Яндекс, этот каршеринговый. С московскими номерами в Питере.
И второй момент, как бы, да, вот была пандемия, например... И она вроде как сейчас еще до конца, думаю, все не вылетела.
Схлопнулся каршеринг, да, согласен.
И как бы тебе надо куда-то семью вывезти там за город, например. Да. Ну, естественно, ты каршерингом не повезешь никуда.
Да, но с другой стороны, опять придет пандемия, а мы уже научились, как это делать. Бери машину не на час, а бери машину на 2 недели. На 2 недели бери. На 2 недели, и тогда будет некий промежуток, когда каршеринговые компании смогут обслуживать автомобиль, дезинфицировать его не раз, не 7 раз в день, а раз в 2 недели. Ага. И тогда весь каршеринг будет работать всю пандемию.
Ну, вот по наблюдениям я пользовался как-то каршерингом, да, но все-таки пришел к выводу, что лучше тогда такси взять, потому что надо думать, где его запарковать.
Такси, надо думать, что конечно. Вот.
Припарковал его, а то если не там поставишь, тебе еще штраф потом появится за него.
Да.
Как-то вот, не знаю, такси вроде как удобнее. Тебя забрали, привезли, ты ушел и все.
Я вам хочу сказать, спасибо большое, я вам хочу сказать, что жители Чикаго и жители Сан-Франциско, в Лос-Анджелесе менее развит общественный транспорт, не видят не то, что ничего зазорного в пользовании общественным транспортом, а они это делают постоянно и с удовольствием. И я к ним присоединялся постоянно и с удовольствием. Потому что среда транспортная, удобная, красивая. Ты с велосипедом подъезжаешь, устал, не хочу дальше ехать. У тебя на автобусе крепление для велосипедов. Ты не внутрь прешься с велосипедом, а крепление на автобусе, снаружи. Ты чикс пристегнул велосипед, сам в автобус зашел. Вышел, поехал дальше. Примерно та же история в Сан-Франциско. Там еще и трамвайчики старые ходят. Не только вот эти, которые по холмам прыгают. В кино обычно там автомобили отрываются и прыгают. В районе Чайна-таун это вот этот вот спуск знаменитый. Не только те, но и те, что внизу по набережной, гигантской набережной вдоль пирсов ходят. Такие очень красивые. Значит, Юлия пишет, что мои доходы явно отрывают... меня от земли. Юль, вы не знаете о моих доходах, честно вам скажу. И хочу вам сказать, что речь вообще здесь не о доходах. Речь не о доходах. Каршеринг не стоит ничего вам. Вот скажите мне, пожалуйста, кто более состоятельный? Человек, который пользуется экономом, занюханным. Извините, я говорю о том, о чем я знаю. Другой эконом не занюханный, он не занюханный. Но мне в последнее время, когда я еще экономом пользовался, попадался занюханный эконом. Солярисы вот эти, в которых, елки-палки, свежего воздуха не было уже давно. Кто более состоятельный, пользующийся занюханным экономом или каршерингом? Тот, кто пользуется экономом, тот более состоятельный. Потому что каршеринг стоит в 2-3 раза дешевле, чем эконом-такси. Но так у нас устроено. Пока таксисты ревут, что они мало зарабатывают денег, тем не менее, они зарабатывают денег в 3 раза больше, чем вы платите за каршеринг. К примеру, мой хороший друг и товарищ Паша Федоров приезжает стабильно в аэропорт Шереметьево на каршеринге за 200 рублей. В то время как туда такси, даже эконом стоит сколько? 800, а комфорт плюс за 1000 уже. Он за 200 доезжает с Андропова, внимание, оттуда со стороны Коломенского. За 200 рублей на каршеринге спокойненько доезжает. Так при чем здесь, Юль, о каких доходах вы говорите, которые отрывают нас от земли? О каких? Ну, в смысле, где здесь сверхдоходы? Вы на такси на Солярисе едете, я считаю вас состоятельным человеком. Если вы не пользуетесь каршерингом. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе. Да, здравствуйте, это лимузин. Не являюсь поклонником ярым каршеринга, но считаю, что он должен быть. Другой вопрос, что у нас в стране вообще много чего не отрегулировано правильно. То есть,
конечно.
И злоба тех людей, которые совершенно справедливо заявляют о том, что парковки заняты каршерингом, они, в общем, справедливы.
Да, и больше того, покупные аккаунты в каршеринге, которые позволяют этим людям вести себя абсолютно безголово, подвергая опасности всех вокруг, тоже проблема, которую нужно решать, проблема.
Но я не об этом хотел сказать, рискну предположить, в центре Москвы это, конечно, не прокатит, но вот, например, такие районы, как Выхино, мой родной, там достаточно много места, где можно организовать парковку, каршеринг only, все. То есть он не должен находиться рядом с домом. Ты вышел из машины и сразу в подъезд вернул. Нет,
да.
Надо будет пройти 200-300 метров, как раньше в советские времена было, и было стоянка
такси. Такси,
то
да.
То есть, грубо говоря, вытащил сумки из машины дома, и через 200-300 метров от дома, где-нибудь на отшибе, на пустыре, припарковал этот каршеринг, чтобы он не занимал все парковочные места, которые уже существуются. Это как вариант. Вот мне так казалось, кажется, что вроде было бы как полегче людям тогда бы жить на свете.
Есть такое дело. Спасибо большое, лимузин. Ленинграде, город. Как там было? Сейчас я хочу вспомнить. Это же было у Высоцкого про, про этого. Сколько водки не пил. А не захочешь, дойдешь к стоянке.
Ну, сначала для старой памяти про Ленинград. Это такие песни, которые не тянут на песни, в них никогда.
Давай, давай пой уже.
В Ленинграде городе у пяти уголов получил по морде Саня Соколов. Пел не музыкально, скандалил. Ну и значит правильно, что далее. В Ленинграде городе тише благодать. Где ж пана и воры, где? Просто не видать. Не сравнить с афинами, прохладно. Правда, шведы с финами. Ну ладно. В Ленинграде городе, как везде такси. Но не остановите, даже не просите. Если сильно водку пьешь, по пьянке не захочешь, отойдешь к стоянке.
Как я уже много раз говорил, Владимир Семенович придумал все на свете. Однажды он спел про все. Но не остановится, сколько ни проси. Вот. Не захочешь, а дойдешь к стоянке. Он про каршеринг. Вот то ваша идея, видите, лимузин. Думаете, вот, классную идею я придумал. А нет, Высоцкий уже все придумал. Не захочешь, а дойдешь к стоянке, если она будет только для каршеринга и только вот там вот где-то на удалении. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро. Про каршеринг. Товарищ брал автомобиль буквально неделю назад и оплатил, сняли со счета там какую-то сумму, я не помню, 200-250 рублей. Через 2-3 дня с него снимают штраф 500 рублей. Он звонит, узнает за что, ему озвучивают, что в задней левой двери нашли коробочку от медикаментов. Хотя он ехал один, и ничего такого он не мог туда положить. Ну. Начал тестить, и многие пишут, что во время коронавируса машинки много стояли, и сейчас они всеми способами, правдами и неправдами, пытаются сдернуть денег.
Да, может быть. А я вам скажу, что я больше поверю в то, что с вашего товарища сняли штраф за превышение скорости. Ну, за превышение. А товарищ вам, ему стыдно про себя это сказать, и он вам придумывает какую-то историю. Вот я больше поверю в эту. Ну, понимаете, это... Высоцкий однажды про это сказал, про слухи, которые словно мухи ходят по домам. И про беззубых старух, что разносят их по умам. Ну, давайте серьезно. Я вижу каршеринг. Я вижу. Я с большей радостью, с большей готовностью поверю в то, что действительно с него списали. А ему обидно. Ведь он же нормально ехал, заплатил денег, не ограничивая себя. С него списали за превышение. Штраф списали. Вот вы знаете, у меня ощущение, я смотрю порой на каршеринговые автомобили. Я думаю, неужели вы не понимаете, что ну, фиксируется же все ваше, отвязность ваша. И штрафы придут. И больше того, вы штраф заплатите не так, как я, 250 со скидочкой. А больше заплатите, потому что сначала штраф, а потом еще и взыскание со стороны каршеринга. Но здесь сейчас разговор вообще не про каршеринг был конкретно. Нет. Вы зря все сужаете, и больше того, вы зря все сужаете до баек, городских баек про коробочку лекарства и про желание каршеринга, что это там себе отбить. Я не исключаю, что это тоже есть. Я вообще про другое, я про городскую среду в целом. Расширьте свое сознание. В хорошем смысле? Нет, ну, в смысле, ну, попробуйте сами без препаратов. Попробуйте шире думать вообще о среде, об устройстве города. Это то, о чем Лексутов предложил подумать. Он, с чего мы начали-то с вами? Что столичные власти не планируют вводить платный въезд в город. Пока что. Вот сейчас у вас в голове снова отложится, что Лексутов пообещал никогда не вводить платный въезд. Он пообещал. А потом, когда через год вдруг это случится, вы скажете, вот, видите, очередная инициатива. Обещал, но не сдержал. Я хочу вам сказать, чтобы вы зафиксировали в своем сознании или запишите в заметках где-нибудь сейчас прямую цитату, что сказал руководитель Дептранса. Планов по вводу платного въезда в Москве на данный момент нет. Все, на данный момент нет. Никто вам здесь не клялся, что этого не будет никогда в жизни. Нет, на данный момент. Параметры данного момента я бы хотел, конечно, бы узнать, но бог его знает, сам Лексутов, я думаю, этих параметров не знает. Как мы не знаем, вот сейчас Собянин пообещал, что наши дети 1 сентября пойдут в школу очно. Пообещал. И 1 сентября, вероятнее всего, это и произойдет. Но это вовсе не означает, что до 25 мая 2021 года они будут ходить в школу очно. Это не означает. Нет связи между этим. Если история вирусная, пандемическая, коронавирусная изменится, то очная процедура очень быстро и легко превратится снова в заочную, в домашнюю. Поэтому обещание, что они пойдут 1 сентября в школу очно, не означает, что так будет весь год. Ровно так же обещание что, или уверение в том, что планов сделать платный въезд в Москву сейчас нет на данный момент, означает, что их никогда не будет. Сейчас нет, а потом появится. Может быть. Я предлагал подумать о городской среде, в которой можно существовать, и можно гораздо комфортнее существовать, на мой взгляд, если сломать несколько стереотипов в своей голове, устоявшихся, чуть-чуть стать молодым душой, как правильно сказал один из слушателей. Проблема всего вот этого в нас, в том, что мы стареем, и костенеет наша гибкость. Нам кажется, что уже вот этот телефон очень хороший, не надо его менять. Что вот этот автомобиль очень хороший, не надо его менять. А мне еще надо операционку новую осваивать. Да ну ее, столько кнопок там, вот это всего нафига. Если это все отбросить и подумать здраво, а что плохого в том, что автомобиль у тебя в городе превратится в удобное транспортное средство, которое тебе не принадлежит? Оно всего лишь выполняет задачи доставки с точки А в точку Б. Что плохого в том, что твой автомобиль превратится, его моторесурс увеличится, потому что его не каждый день будешь юзать, наезжая по 60 тысяч в год, а наезжать 10 тысяч в год. Потому что он будет у тебя использоваться для того, чтобы сгонять в маркет за городом куда-нибудь или на дачу всего лишь с семьей съездить. А транспортные вопросы внутри города ты будешь решать совершенно иначе, не закладываясь туда, как, ни на парковке, не думая, ничего. Или ты будешь, наоборот, крутым перцем, что ты всему городу покажешь, а вот я могу пользоваться автомобилем. Я выбрал для себя эту привилегию и имею право, потому что могу ее оплатить. И выбираешь для себя этот вариант. Что в этом плохого? Я предлагал вам подумать об этом, не агитируя ни за что. Еще раз хочу, чтобы это зафиксировалось. У меня нет ни одного аккаунта ни в одной компании каршеринговой. Я не пользуюсь каршерингом, потому что пока считаю, что это не мое. Не мое. Я выбрал такой вариант. Вот и все. А вы начинаете про коробочки, лекарства, оставленные в каршеринге. Расширяйтесь, товарищи, расширяйтесь. Давайте расширимся до следующего часа.
Моторы. Время начинать движение. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это вторник, 25 августа на календаре. Здравствуйте! Доброе утро! Приветствую вас! Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Поехали! Поехали и постояли. 41 километр в час уже скорость движения по направлению в центр. На 12 километров в час сократилась эта скорость. Вторничек жили оправдывает статус одного из самых тяжелых в транспортном смысле слова дней. Я напомню, драматически растет у нас количество перекрытий. Я перестал делить перекрытия на согласованные и несогласованные, потому что в конечном итоге какая разница, если это все равно перекрытие? 688. 688. Вчера было 670, с копеечкой, а уже вот сколько, видите? Есть ощущение некой спешки. Ощущение спешки, что пытаются успеть, чтобы все сделать. Другое дело, что хотелось бы, чтобы каждое перекрытие означало фактическую работу. Ну, то есть перекрыли — работайте. А если не хотите работать, не перекрывайте. Здесь все предельно просто. Позавчера ночью выезжал из парковки терминала Б. Удобно. Можно я вам сообщу, товарищи, о том, что вы как автомобили Индикар или Наскаровские автомобили, вы заточены под поворот в одну сторону. Вы знаете, что автомобили, участвующих в Наскаре, колеса в левую сторону поворачиваются лучше и активнее, чем в правую. Потому что они по кольцу все время гоняют. Вот, и им нужно только в одну сторону все время поворачивать. Так вот и вы, только у вас в правую сторону они настроены, а в левую нет. И взгляд примерно так же настроен. Потому что для вас большие щиты висят, большие, информационные, где написано «парковка», я не помню, как там, «для посадки, высадки пассажиров, тра-ля-ля, тра-ля-ля, бесплатное время, то ли 20, то ли 30 минут». С левой стороны целая большая зона, ровно такая же, как парковочная зона, которая, к примеру, в аэропорту Ниццы называется Kiss and Fly. Чмокни и лети, давай уже, нет, здесь нельзя стоять. Такая же зона Kiss and Fly перед терминалом Б. Но вы туда претесь, чтобы садиться в такси. Садиться. И такси себе туда вызываете, потому что выйти из такси и уйти — это быстро. Я интерпретирую пробку, которая там постоянно образуется, не из-за того, что вы приезжаете туда на такси, а из-за того, что вы хотите уезжать оттуда на такси. Таксисты ищут вас, вы ищете такси, он медленно едет, он подъехал, а вы не успели выйти. Еще что, он переехал вас, и вы пытаетесь его догонять. В результате там кошмар. Товарищи, что сложного? Что сложного? Пройти просто по переходу воздушному. Это очень просто. Пройти по переходу и выйти в зону посадки-высадки у парковки терминала Б. Это займет у вас даже не больше времени, потому что вы больше времени теряете, бегая за своей тачкой по привокзальной площади, а потом вы стоите, таксист нервничает, он вовремя не успевает выехать, у него заканчивается бесплатное время, он обвиняет вас в этом, и в результате вы с ним деретесь, и он в печень вам нож всаживает. Зачем вам это нужно? Если рядом, через воздушный переход, есть зона посадки-высадки с бесплатным временем, по-моему, полчаса. Пустая абсолютно. Пустая. Но не будьте как автомобили Наскар, заточенными под поворот в одну сторону. Посмотрите вокруг, у вас есть зона рядом. Это я все к чему? Это я все к тому, что просто наблюдение. Когда мы прилетели сейчас из Питера, я по этому переходу шел и вижу, что перед вокзалом, перед входом в терминал, катавасия, на голове друг у друга сидите. А через 50 метров парковка пустая абсолютно. Просто вся пустая. Никто не заезжает туда. Очень странно. Но речь вообще не об этом. Это я так, к слову, просто вспомнил. Речь о выезде с этой самой парковки терминала Б. Да, доброе утро. Я слушаю вас. Извините, у меня с телефоном какие-то проблемы. Звонки вижу, звонки принимаю, а все отбивается. Я вообще про перекрытия начал. Вот эти 688 перекрытий. Если перекрываете работать, хорошо, работайте. Если не работаете, не перекрывайте, как это на выезде из терминала Б сделано. Ты выезжаешь, ну, хорошо, что есть какая-то разгонная, там, не полоса даже, а какое-то такое вот место, чтобы отъехать от шлагбаума. А то стоял бы прямо на парковке, талончику-то уже оплатил, а выехать нельзя было бы, потому что ты сразу упираешься в ремонт дороги и сразу упираешься в пробку на выезде, уже за парковкой. То есть перед парковкой многоярусной пусто, зона посадки-высадки, которой никто не пользуется, а за парковкой проходит дорожка с пробочкой сильной. Почему пробочка? Потому что все огорожено там, все разрыто. Вероятно, должна была быть там широкая магистраль какая-то, широкая и удобная. Но только ее огородили бетонными отбойниками, и ни одного человека и ни одной единицы техники там нет. И я не знаю, сколько это уже, полгода или год там. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе утро, говорите, вы уже в эфире. Не получается. Вот таких ремонтов нам не надо, товарищи. Если вы не планируете почему-то Почему-то вы не планируете ремонтировать. Ну, не огораживайте и не прикрывайте, и не раскапывайте. Можно не делать этого? Ну, просто потому, что мы же вас ненавидим, и вам в обратной этой самой вашей жизни потом вам это аукнется. Родитесь баобабом, и будете баобабом тысячу лет. Waiting for Danny the girl is singing songs to me beneath the marquee overlook. У нас альтернативка сегодня. Утрица наша альтернативная. Stiffness. Concha. Concha. Okay. She's such a little DJ, get that quick, my street, but not the freeway. Turn that chick to make a little leeway. Beat that nick, but not the way that we play. Dog town, bloodbath, ribcage, softail. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there. Самсон, Самсон, я приветствую вас категорически. Андрей Счастливый, Николай с нами, Базин 73-й, Алексей Иванкин.
Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for Danny the girl is singing songs to me beneath the marquee of a soul. By the way, I tried to say I'd be there.
Да. Приветствую вас, дорогие. Вас очень много, поэтому можно один общий привет всем лучшим людям планеты в нашем телеграм-бот-мессенджере. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Как слышится, так и пишется. Нет, но все же главное средство связи не самое массовое, но самое главное — это, безусловно, то, где мы можем... Семья — это там, где... Главное средство — это то, где мы можем с вами орально друг другу что-нибудь сообщить. 7373-948, 7373-948, телефон прямого эфира по 495-му.
Моторы.
Ну так и сообщите, что там с движением у вас. Я смотрю, что накипело, пригорело по поводу Шереметьева. Кто-то радуется, что мы здесь затеяли по этому поводу общение. Ну, конечно, ребят, ну в конце концов, ну у вас же... Ну, я не знаю, ну какое поле зрения, включая периферическое, ну, не 180 градусов, но информацию мы получаем от, ну, хотя бы от 140, наверное, градусов, правильно? Поле зрения какое у нас? Ну, как вам в поле зрения может не попасть гигантский плакат, где написано: «Ребятушки, сюда заезжайте, посадка-высадка здесь, вот сюда заезжайте, пусто здесь и бесплатно для вас». Больше того, не нравится вам? ногами подниматься на лифтике, потом подняться на четвертый этаж парковки. Таксисту задание дайте, он довезет вас за эти 15 бесплатных минут на четвертый этаж многоярусной парковки. На четвертый, прямо к переходику, прямо к этому переходику. А в переходике у вас траволаторы. Это как эскалаторы, только в вертикальной плоскости. Траволаторы, ленты идущие. Вам даже ногами идти не нужно, вас лента сама довезет. Больше того, она вас довезет прямо в зал регистрации, прямо к стойкам регистрации. Когда вы выходите у терминала «Б», вам нужно потом идти по терминалу, потом подниматься на третий этаж терминала к регистрационным стойкам. А здесь вы прямо к ним приедете, к этим стоечкам. Ну, говорите таксисту: давай, братиш, на четвертый этаж меня, к траволатору. Он и туда успеет, и обратно спустится за эти 15 бесплатных минут. Ну, а что вы говорите? Доплачивать за поездку на четвертый этаж? Не знаю. Если таксист об этом заговорит, значит, он плохой таксист. Вы ему так и скажите: ты плохой таксист. Не поеду с тобой больше. Да, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе.
Доброе утро, Роман.
Здравствуйте.
У меня вот вчера печалька произошла на машине. Генератор сломался.
Что случилось? Так.
Да, 230 тысяч пробег.
Ну, пора чему-нибудь сломаться, вы знаете, 230 тысяч. Это кармически надо, чтобы хоть что-нибудь сломалось, потому что иначе нонсенс.
Да. За 16 лет это первый день, когда сломалось.
Так.
Вот, но сломалась она после того, как в воскресенье супруга увидела чистую машину и говорит: ну все, пора продавать ее.
А та услышала и говорит: ага, сейчас я тебе устрою.
Да, машину услышала, вот. Я ближе уже к теме. Супруга хочет мультивэн.
Да.
Вот. Я рассматриваю мультивэн двухлитровый, 180 лошадей, битурбо. Полный привод, дизель. Что на это скажете?
Я вам скажу: хорошо, в целом. Мультивэн, скажите, а почему не В-класс? Можно просто вопрос наводящий. Почему не Мерседес?
Мне вот в нем, так скажем, мне сидеть за рулем, да, но мне там больше нравится посадка.
Где, в мультивэне?
Да, вот почему-то мне больше.
То есть вы в юношестве хотели быть водителем автобуса внутреннего?
В свое время, да, хотел и работал, вот, то есть все это было, и у меня вообще был в свое время, сейчас скажу, как он, Nissan праворуки, микроавтобус, mm-hmm. Вот, и вот эта вот посадка для меня, она намного более вообще комфортна.
Я понял. Хорошо. Тогда других противопоказаний, кроме небольшой зависти со стороны всех наших слушателей по поводу ваших заработков, у нас нет. То есть вы значит, хороший, состоятельный человек, если собираетесь Volkswagen себе купить. Да, правильно? Ну, то есть, ну, я имею в виду, что цена высокая. Других противопоказаний, кроме как ценника, у меня я не вижу относительно мультивана. Очень хороший автомобиль, особенно для путешествий всей семьей, комфортный для всех. Я уже много раз говорил, что именно мультиван я выбирал для... Спасибо вам большое. Именно мультиван я выбирал для поездок на Кавказ много раз. И целенаправленно именно его, именно по характеристикам комфорта не только для меня, как для водителя, но и для всех пассажиров. Потому что я там организовывал гнездышко для семьи. Старший с нами не ехал, поэтому у нас был младший и супруга. И очень удобно, когда второй ряд кресла, ты разворачиваешь их спинками вперед, и получаются такие эти танкеточки, пуфики для ног, подвигаешь их к заднему дивану, задний диван чуть-чуть раскладываешь, большие подушки берутся из дома, такие как пуфики, подушки-пуфики, кладешь между правым и левым креслом на заднем диване, и получается подпорка для локтя, на которую можно опереться, на эту подушку. То есть вроде бы и пристегнут, но уже полулежа, как в бизнес-классе в самолете ты сидишь. То есть можно спать комфортно так много часов, и ничего не затекает. Столик, который ты подвинул, разложил, там полочки внизу где-то, там и вода, чипсики какие-то еще, что-то лежат, пирожки стоит, все это вокруг. То есть это пространство для жизни. Ты организовал там такой лаунж, и спокойно семья может перенести 16-часовую поездку очень комфортно. Забегая вперед, нужно сказать, что в В-классе вы ровно так же организуете пространство. С той лишь разницей, что мультиван выше. И поэтому, если нужно передвигаться по салону, мультиване ты это делаешь не так горбись, как в В-классе. В-класс ниже. Но за это В-класс, но до этого мы дойдем. То есть у этого недостатка есть и преимущество. Потом водительское место. Вот видите, ваша посадка — это ваш идеал водителя автобуса. Потому что мультиван — ты реально водитель автобуса. У тебя руль находится, у тебя посадка, во-первых, горизонтальная. Во-вторых, руль находится у тебя больше в вертикальной плоскости, чем в горизонтальности. То есть он смотрит не на тебя, в грудную клетку тебя, а он смотрит как бы в потолок. Ты рулишь в мультиване, как в автобусе. В этом есть свой прикол. Какое-то время это прикольно. А потом... Да. Чем мне нравится мультиван в дальних поездках, это тем, что у тебя ровно так же все эргономично, круто организовано, как и сзади у твоей семьи. Миллиард кармашков, полочек, открывающихся ниш, куда ты сюда, ты ставишь термос с чаем, вот здесь у тебя бутылки водички стоят, вот здесь у тебя пакетик там с семечками или чем-то, а вот тут у тебя мешочек с мусором, вот здесь у тебя все, то есть ты в движении, у тебя все под рукой всегда. Всегда все под рукой. Это удобно. Теперь, высокая крыша. Это хорошо, когда кто-то у тебя ходит по салону. Но в движении же мы не ходим, правильно? Мы сидим пристегнутые. Поэтому высокая статная стать, скажем так, мультивана играет с ним злую шутку. Центр тяжести высокий. И поэтому это валкий автомобиль. Настроек подвески хватает ни на что. Ну, в смысле, в комфорте он жутко валкий, и ты постоянно чувствуешь себя при рулении, маневрировании когда-то скорее капитаном морского судна, чем водителем автомобиля. Потому что он раскачивается. Он, особенно когда ветреный боковой ветер, парусность у него, мама дорогая. И ты рулишь автобусом, действительно. Ты делаешь упреждения, работаешь маневры твои с упреждением на вот эту раскачку, инертность его. И я открыл для себя В-класс, потому что В-класс — это та же концепция. Сзади семье ровно так же удобно. Также развернул эти два средних кресла, сложил на них ножки. Ровно такой же столик ты подвинул к себе, все на столе там организовал, пространство, все. Но только у тебя управляемость, ну, не легкового автомобиля, но какого-нибудь крепко сбитого кроссовера. Кроссовера, какого-нибудь ГЛЕ, там, вот чего-то такого. То есть это все еще легковой автомобиль, не автобус. И посадка внутри у тебя кроссоверная, не автобусная. У тебя посадка почти вертикальная, почти как в кроссовере. То есть ты сидишь гораздо удобнее и привычнее для всех, для нас, посадка В-класса, для большинства из нас, для людей, которые управляют легковыми автомобилями. И ведет он себя очень крепко и сбито. И в поворотах крены у него совершенно легковые, как у кроссовера какого-нибудь, не как у автобуса. У мультивана комфортная настройка подвески, это значит, ты едешь на огромном куске, ну, не желе, но такой. Ну, вот он... Не хватает плотности. Ты добавляешь этой плотности настройку, переводишь подвеску в положение спорт, если это есть возможность, и получаешь хорошую, да, собранную подвесочку на хорошем асфальте. Но где вы его сыщете, когда уезжаете из Москвы, хороший асфальт? А на плохом асфальте она работает, подвеска, так, что семье не уснуть. Ту-дум-ту-дум-ту-дум-ту-дум. Очень-очень жестко работает, отрабатывает подвеска все любые неровности. Это не здорово. В «Мерседесе» ты в обычной комфортной настройке подвески едешь, у тебя не валкости, ты не пытаешься войти в поворот, как бы противовес тела наклоняя, как будто ты на квадроцикле едешь, думаешь, что сейчас кувыркнешься в бок. Все очень хорошо, и посадка комфортная, все. Но это мои впечатления такие. Сейчас мне ради эксперимента надо было бы сгонять на Кавказ на В-классе, чтобы понять разницу, ну, в длительной поездке. Сделать там 3000 километров и сказать: да, действительно, мои ожидания не соврали мне. Но вмешался коронакризис, пандемия, и мы никуда не поехали. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе утро. Доброе.
Роман, здравствуйте.
Здравствуйте.
Роман, вот такой вопрос. Года 3 назад вы меня отговорили от покупки электрического автомобиля. Сейчас что происходит? Пора менять?
Да, надо думать, надо думать. Я очень хочу. Вы знаете, меня Audi позвали на e-tron. Но у меня по графику там сегодня-завтра будет понятно, получится или нет. И вот смотрите, почему я так вцепился зубами в тест e-трона? Потому что я понимаю, что другой возможности на нем поездить удобно у меня не будет. Они уже проложили маршрут, учитывая зарядки. А если я себе возьму его в тест, то мне нужно ломать голову, где его заряжать. Потому что сейчас пока что вот это вопрос. Если у вас хотя бы где-то в одной точке, либо на работе, либо дома есть возможность его заряжать, уже надо серьезно думать о нем, потому что это прям вот кайфушечки. Все, это уже не какие-то странные экзотические варианты для странных экзотических людей. Это уже очень крутые автомобили с крутыми возможностями, дающие гораздо больше ДВСов, меньше проблем, только при условии, что есть где-то зарядка, дома или на работе.
Дома у меня частный дом, там проблем
все,
нет.
Все, был бы у меня частный, жил бы я в частном доме. Послушайте, я бы уже точно себе наметил цель и смотрел бы один из предлагаемых на сегодняшний день электромобилей в России.
С чего начинаем? Куда смотрим?
Ну, вопрос денег.
Что-нибудь небольшое на работу и обратно. Вопрос денег, я не знаю, сейчас, мне кажется, машина, ну, там, ну, 3 миллиона пускай будет.
Ну, если 3 миллиона на работу и обратно, тогда нужно как-то давить на Nissan, чтобы в конце концов Leaf начинали официально продавать. Потому что он уже сертифицирован, он уже представлен в каршеринге, и это как раз те самые, в районе тех самых
трех. Мне как-то вот он какой-то все-таки очень сильно пластмассовый.
Ну, понимаете, а другое в 3 миллиона не войдешь. Другое это уже 5,5-6. Вот
так вот.
Но зато это будет либо Jaguar, либо Audi. Вот, либо E-Pace от Jaguar, либо e-tron от Audi, который, вот я надеюсь, вот-вот я попробую, но я уже знаю, что это очень крутая тема, очень хорошая автомобиль.
Либо что-то несертифицированное вести, типа а-ля смарта и...
Либо что-то такое, да, но я вас умоляю, вы привезете что-то типа смарта, и оно будет ровно такое же пластмассовое. Или Volt, вы знаете, у Chevrolet есть еще...
Smart у меня вот как бы сейчас подо мной, и до этого
я
будет
понял.
Как бы
проблем. Если не сертифицировано, это, вы знаете, самый популярный электромобиль Северной Америки, вопреки нашим фантазиям, это вовсе не Тесла. Не Тесла. Самый популярный это Chevrolet Volt, называется Volt, такая штука. И я несколько уже даже в России видел, уже на российских номерах, то есть привозят их. Сколько он стоит? Кстати, я сейчас посмотрю. Спасибо вам. Ну, думайте, я на вашем месте, будь у меня свой дом, я железно бы уже планировал, железно. Все, но только зарядку, надо зарядку нормальную купить, какой-нибудь мощный зарядник, потому что от обычной Тайкан показывал заряд, что-то там 37 часов или что-то такое. Ну, в общем, большая емкая батарея будет, соответственно, очень долго от обычной розетки 220 заряжаться. Вот, а сейчас интересно мне даже стало, я хочу зайти, знаете, куда? На Chevrolet. Американский Chevrolet. Можно мне на вот этот, на... Сейчас. Ага. Так. И... Нет, не так. Нет. Ага. Сейчас, секундочку. Я хочу... Вот... Cars.com. Посмотрим, сколько вольт стоит в Штатах. Вот если так взять. Ой, вообще, вы знаете, каждый раз, когда я захожу на американский сайт Chevrolet, ты испытываешь невероятное чувство какой-то горечи, досады, утраченных возможностей, замешано это все, этот коктейль замешан на зависти, ненависти к американцам и ко всему этому. Потому что когда ты видишь Камара за 20 тысяч рублей, это прям... Ой, за 20 тысяч долларов, это прям... Да, Соник сейчас, Малибу, 22 тысячи, на секундочку, 22. Я заготовлю сразу себе этот калькулятор, чтобы мы пересчитывали это все. Скажите мне, пожалуйста, курс, не надо, не говорите, я сам узнаю. Официальный курс у нас сегодня доллара. 74,6. И доллар 74. Все, на 74. Значит, Malibu. Вы знаете, Malibu — это такой автомобиль. Это самый популярный автомобиль американского чиновничества. Это такая американская Волга, если хотите. 22 тысячи. 22 тысячи на 74. 1 628 000 Малибу. Так, нет, где? Куда автомобили-то делись, елки? Вы чего? Автомобили где, «Шевроле»? Вы что, люди? Куда? Вот. Актуальное предложение. Актуальное предложение. Черт, но зато рекламы. Ужас какой. Транспортные средства. Транспортные средства. Где? Я не могу понять. Электрические. Вот, электрические. «Болт». Он теперь перевод такой. «Болт». 36 620. Версия заявленная 41 000 долларов. Вот видите, как американцы уже дошли до того, что обозначена цена автомобиля и сносочка. А вот заявленный автомобиль на картинке, то, что вы видите, это стоит 41 000. Давайте посчитаем старт. 36 620. 36 620 умножить на 74. 2 709 000. 2 709 000. То есть, ну, вот это, в принципе, как раз та самая цена, о которой вы говорите, в районе 3 000 000. Но сейчас, Вольт, это уже, видите, новая версия. Это, он уже стал таким полувеном, полукроссовером. Очень оригинальный автомобиль, между прочим. Технические характеристики. Лошадиных сил 200. Электрический диапазон при полной зарядке 259 миль. 259, а 250, ну, 260, давайте, 260 миль, это у нас, 360, то есть в районе 400 километров, правильно я считаю, если 260, поправьте меня, знатоки, в районе 400 километров запас, 200 лошадиных сил, подписка на My Chevrolet App 5 лет, ограниченная гарантия на батарею 8 лет или 100 000 километров, доставит вас куда нужно. Агентство по охране окружающей среды обеспечивает пробег на полной зарядке 260 миль. Передовые технологии безопасности, много места. Кроме того, красивый внешний вид. Это правда. Он выглядит так, как если бы какие-то европейцы его рисовали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять цветов. Что еще? 0% годовых для квалифицированных покупателей. Вот смотрите, кредит. На 72 месяца, на 72 месяца кредит под 0% годовых, чтобы вы понимали, как выдаются кредиты в Штатах на автомобили. Нормально? И денежное пособие в размере 4750 долларов США при финансировании через GM Financial. Ну, в смысле, вам еще бонус в 5000 долларов, если берете этот электромобиль, то есть денежное пособие вам на это. И 0% годовых на 72 месяца кредит. А зимой что делать? Зимой продолжать эксплуатировать. Зимой. А что? Какие проблемы, Александр? Вы знаете, что максимальное количество Тесл или пользователей Тесла живет в странах, часть которых находится за полярным кругом. Это Швеция, Норвегия, Дания. Там Тесла распространены максимально, потому что там чрезвычайно суровое экологическое законодательство и чрезвычайно высокие бонусы для электромобилей. И люди живут там и пользуются зимой своими Теслами абсолютно, абсолютно спокойно и абсолютно нормально. То есть вот эти рассказы про то, что мы такая специальная страна, где у нас невозможно сделать нормальные дороги, потому что у нас климат сложный. Или там у нас невозможно пользоваться электромобилями, потому что у нас климат сложный, у нас генерал Мороз и все такое. Это байки для приезжих. Такого сложного климата на планете очень много. Очень много стран с таким сложным климатом. При этом эти страны как-то умеют делать хорошие дороги, как-то умеют пользоваться электромобилями круглый год. Умеют, нормально, климат не помеха. Иногда они даже этот климат используют себе во благо.
Моторы. Моторы.
Да, все это очень интересно. Странное дело, в последнее время на дорогах очень много новых Хавейл. Что, хороший автомобиль, спрашивает клоун. Это ник человека в нашем телеграм-бот-мессенджере. Ну... неплохой, я вам так скажу. Неплохой автомобиль. Выглядит уже как автомобиль. То есть вот так вот взглянешь и не скажешь: о, китаец поехал. Бывало раньше тогда, смотришь на автомобиль и сразу, о, китаец. Неплохой автомобиль, интересно нарисован, неплохо воплощен, красивый на фотографиях, в жизни материалы компромисснее, но тем не менее хорошо, хорошее мультимедиа оснащение, уже опциональное оснащение нормальное, полный привод и моторчики даже есть такие. На фоне появляющихся европеоидов с передним приводом и 150-сильными двигателями по цене далеко за 2 миллиона рублей. ХВЛ F7 до 2 миллионов рублей с мотором, сколько там у него, 190 сил или что такое? Ну, они дохленькие тоже, но тем не менее нормальные. С вместительным салончиком, там, багажником, всем этим. Выглядит действительно привлекательно. Потому и появляется их много. Потому что в какой-то момент вы принимаете решение не переплачивать за, там, за бренд или еще за что-нибудь. А есть среди нас те, кто знают, во что обойдется доставка автомобиля из США сюда? Есть среди нас такие? Скажите, пожалуйста. Специалисты. Потому что я все продолжаю изучать вопрос, ну, как хотя бы этого вот этого Вольта Шевроле, и понимаю, что прям прикольная штучка. Это прикольная штучка. Заодно я узнал, что в США 40 тысяч зарядок, 40 тысяч мест для подключения. Energy Assist поможет вам найти более 40 тысяч совместимых зарядных станций, и все они доступны для вас независимо от оператора точки зарядки. Пожалуйста, раз. Простой, удобный, не нужно переключаться между приложениями каким-то, ладно. Чего еще здесь? Надежный помощник — это хорошо, ассистент постоянный. Зарядка не проблема. До 100 миль в диапазоне около 30 минут заряд времени доступен для общественного пользования. То есть, есть зарядки, которые за 30 минут на 100 миль заряжают. 25 миль в час диапазон зарядка времени – самый быстрый способ заряда на дому. Профессиональная установка. То есть на 240 вольт устанавливается, на 32 ампера зарядка. И здесь 25 миль в час получается, да? Ну вот на ночь ставите – 25 миль в час, соответственно, 250 ваши миль за 10 часов. Вечером, если приехал. Это домашняя обычная будет зарядка, без суперчарджера. Просто 240 вольт. Ну вот, пожалуйста, удобно. Плюс 5 тысяч долларов скидка от правительства США. Что-то еще здесь. Быстро отображает. Ой, как хорошо. Выглядит красиво, да. Работать в удобстве. Очень просторный салон здесь. Шины Мишлен. Продолжит движение даже в случае плохой дороги. Гвоздь пробит. Такая технология, как будто бы Run-Flat, но только от Шевроле. Перед торможением пешехода. То есть активные системы безопасности. 5 звезд. Ну, правда, по американскому институту безопасности. По американским стандартам. Но все равно 5 звезд есть. Доброе утро. Да, я слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Геннадий,
Москва. Вы сталкивались с доставкой автомобилей из Штатов сюда, в Россию?
Ну, у меня, смотрите, у меня там друг живет и родственник. Значит, ну, я узнавал 2200 сюда пользуются.
Долларов?
Долларов, да.
2200 долларов. А что входит? Это в смысле, это только транспортные расходы? Или это вообще покруглые, документальные и все вот это вот?
Ну, документы, но учитывайте то, что там с меня денег, там, они комиссии никакого не берет, да? То есть я спросил, потому что я рассматривал, когда вот этот Toyota Sienna гибрид вышел, да?
Да.
Я начал усиленно копытом рыть ног, потому что там 32 тысячи она стоит, да? И плюс 6% налога, ну, там, от штата, да, зависит. Ну, это... Штат Мичиган.
Кстати говоря, штат Мичиган, вот спрашивают меня про север, вот вам Чикаго. Там такие морозы зимой, и все катаются,
Роман,
на Теслах.
Ну, на самом деле, смотрите, в процентном отношении там электромобили продается очень мало. Это точно совершенно. Потому что они ездят, я у них спросил, у меня брат, он живет в Америке, да, у него гибрид, но он живет там в Южных Штатах, да, у него GMC Yukon. Там восьмицилиндровый, с гибридом, да, то есть как бы это.
Да.
Вот я у него спрашивал про электромобиль, он говорит, ну, слушай, говорит, вообще, говорит, это какая-то игрушка, да, причем он там живет уже, не, ну, уже почти 30 лет. А вот в Мичигане, да, у меня там друг хороший живет. Вот я у него узнавал там, то есть как бы это, он сказал, говорит, слушай, говорит, я, говорит, их очень мало вижу, говорит, электромобилей, очень мало, говорит. Ну, Тесла иногда бывает, говорит, бываешь мимо офисных зданий каких-то, есть там таких.
Папа. Ну, как мало, Тесла. Просто других много очень, поэтому процентных соотношений говорю, мало. Отношений. Но когда процент, я говорю число зарядок, 40 тысяч зарядок, представь, 40 тысяч зарядных устройств, Роман, ну, да, елки. Все.
Ну, вот, знаете, вот именно в процентном отношении, и так они еще с недоверием относятся, да, вот, то есть, как бы это, потому что, ну, считается, да, ну, какая-то, я не знаю, там.
Ну, опять, да, спасибо большое. Но опять же, это, видите, это с кем мы говорим? Вот с кем мы говорим? Вот, все зависит от того, с кем мы говорим. Давайте сейчас сгоняем в Воронеж и с фермером воронежским поговорим на тему автопрома и приоритетов автомобильных. Ну, как вообще вы приезжаете в страну впервые и встречаете дядь Ваню, тракториста? Ну, как вообще с транспортными этими приоритетами, вообще с транспортными привычками у вас в стране тут, как у вас обстоят дела? Вот он что вам расскажет, как обстоят дела с транспортными приоритетами в стране? Или парни из Москва-Сити, из офиса выпрыгивают из своего собственного офиса, у него свой собственный бизнес, и вы ему задаете вопрос, а как вообще у вас в стране с приоритетами транспортными, привычки транспортные какие? Ну, на чем вообще народ ездит? На чем? Понимаете, что это будут два разных рассказа про две разные страны, про две разные транспортные инфраструктуры, вообще две разные планеты. Поэтому, когда вы говорите, что там вот чувак там рассказывает про что-то, ну, из штата Мичиган один расскажет про одно, техасец про другие примеры какие-то расскажет. А когда вы спросите парня из Калифорнии, из Силиконовой долины, ну а как вообще электротранспорта, много у вас здесь? Он вам расскажет какую-то другую историю, третью совершенно. Поэтому я бы так вот... Нет, это очень важно, что вы говорите, послушать можно. Да, ну и вот. Значит, «Шевроле» еще. Мне очень нравится ходить по сайту. По сайту мне нравится ходить. Треверс. Шевроле Треверс новый. Вот цена. Абсолютно новый Тахо еще здесь. Вот полностью новый Тахо. Или просто Тахо. А есть полностью новый. Вот. Есть еще Блейзер. О, красивый. Есть еще Трейлблейзер. О, Трейлблейзер вообще. Какой красавчик. Трейлблейзер. Да, Треверс. Знаете, Треверс. У нас же он представлен. От 29 тысяч долларов. Ну, давайте 29 800. 30 тысяч долларов. 30 тысяч умножить на 74. 2 миллиона 220 тысяч рублей. 2 миллиона 220 тысяч рублей. Так, секунду. Никуда не уходим. Шевроле. Шевроле. Россия. Треверс. Треверс, Шевроле Треверс. Давайте покажите мне комплектации. 3 миллиона 495 тысяч рублей. 2 200, 3500. 2 200, 3500. Разница, видите, какая. Ну что ж делать? Ну что ж, ну ничего. Хорошо, что у нас нет здесь. Цена на сайте без налога штата плюс 10%. Ну 10%, ну как? Это если вы в Калифорнии, там 10%. От штата к штату разные цены. Что за сайт? Это сайт chevrolet.com. Я зашел на домашний сайт компании Chevrolet. А что в Воронеже много дорогих американских комбайнов? А, в смысле, что в Воронеже нормально, комбайнов много. Комбайнов много, но мечта комбайнера крузак, правильно? Вот, поэтому он будет рассказывать про то, что очень хочется крузак, но приходится ездить на Патриоте. Как и все вокруг меня, мои знакомые, ездят на Патриот.
Алло?
Да, слушаю, здравствуйте, доброе. Доброе утро.
Трактор надо покупать, Роман. Я видел рекламные ролики, я они сам... там такое делают, и по горным склонам ходят, и на, да, задних лапах.
Знаете, а мы с Пашей, придумали снять проект, и мы реально хотим про трактор снять проект. Есть какие-то у нас производители крутые, и мы точно хотим взять трактор. Я даже придумал название проекту. Тракторубка будет называться. Мы будем рубиться на тракторах.
Не совсем трактора, а какие-то специальные машины, да, там, для ходьбы, там, для там, каких-то сложных условий. Да. Географических, но это так смотрится, вот как роботы какие-то из японского мульти...
Согласен.
Это обалденно. Они так сделаны, одновременно двумя лапами передвигают, там это, да, все синхронизировано на таком уровне. Это уже так все запрограммировано, так красиво смотрится, ну, как балет даже напоминает немножко.
Я согласен.
И вот для реально сложных условий это супер, это ни одна машина так не может.
Сначала нам нужно сделать здесь реально сложные условия, потому что нам кажется... Нет, но мы действительно живем в реально сложных условиях. 542 тысячи автомобилей сейчас, прикиньте, полмиллиона автомобилей одномоментно находятся на дороге. Уже на 22 километра в час упала скорость от той, что мы видели в 6 утра. Сейчас 7 часов 46 минут. За час 40 скорость на 22 километра в час средняя упала, и теперь 31 километр в час. А транспорта 542 тысячи. Кстати, я быстро посмотрю, если вы не против, что у нас плохо. Плохо у нас традиционно Юго-Восток, вот здесь вот Рязанка-Новорязанка очень плохая. Внутренний МКАД от Волгоградки стоит, потому что дорожные работы и транспортное ДТП у нас еще. Еще от Кузьминок, вот от кладбища Кузьминского даже, наверное, и до Люблинки стоит Волгоградка Черная. Там, ну, всегда плохо, а сейчас еще хуже, потому что авария какая-то. Третье транспортное кольцо, внутренняя сторона после Варшавки по пути к Ленинскому проспекту, ДТП. Собирается пробка. У Андропова ремонт дороги. И, в общем, вся внутренняя сторона стоит от Андропова и до Варшавки, даже чуть дальше, из-за аварий дорожных работ. Внутренний МКАД плохо, но вы и сами это знаете. То есть трешка совсем плохая, ребят. Заранее думайте, что внутреннее третье кольцо от Андропова и до Варшавки очень плохо все. Еще плохо в Балашихе, там аварии. Еще Ярославка, но вы сами знаете. После Осташковского шоссе внешняя сторона МКАД ДТП, поэтому от Ярославки даже чуть ранее начинаете стоять. От Королева до Москвы плохо, по Ярославке тоже из-за аварий дорожных работ. Ну и в целом-то это все тянет на 3 балла. 3 балла пробки в Москве. Вот такая вот история. А зачем покупать GM, если запчасти стоят космических денег? Макс, если вы говорите об электромобилях, то фишка в том, вот с электромобилями, что, в общем-то, я так навскидку даже вам и не скажу, а что именно, какие запчасти вы туда должны впиливать. Там-то вообще-то и запчастей-то нет никаких. Масло не меняешь. Тормозные эти механизмы, колодки не меняешь. Обслуживание батареи, вот тебе гарантия на сколько-то там, на лет, на 6 или на сколько лет гарантия. А больше ничего и нет. О чем там ломаться? Там, в общем-то, поэтому, тут говоря об этом, сложно даже представить, что нужно обслужить, если ты не пытаешься об осину каждый раз ударить свой электромобиль. Или там, я не знаю, что-то. Ну, в общем, сложно сказать, почему вам будет доставлять проблемы обслуживания этого автомобиля. Чтобы перегнать из США и поставить в Москве на учет, ИТО плюс 140% к цене, пишет Макс. Ну, 140 это много. Но это 140 как-то немножко Чурова напоминает. Вы уверены про 140? Как-то это все звучит как приговор, но тоже такой приговор с домыслами, с какими-то немножко. Не знаю. Хорошо, давайте, знаете что? У нас давненько с вами не было автомобильных новостей.
Моторы.
Вот пока мы здесь говорим о высокотехнологичных электромобилях, компания J.D. Power, это, кстати, американское агентство рейтинговое, оно устраивает всегда опросы, причем такие массовые опросы, когда там десятки тысяч человек заполняют анкеты, отвечают на вопросы и все такое. А что, на электромобилях нет тормозных колодок? Спрашивает Дмитрий Электросталь. Вы знаете, Дмитрий, электромобиль — это такая хитрая штука, которая энергию торможения превращает в энергию зарядки своей батареи. Это называется рекуперация энергии. И поэтому тормозные механизмы как таковые там есть, но все это таким образом настроено, что это работает на зарядку вашего автомобиля, и в привычном смысле слова тормозных колодок там нет. Нет, тормозные колодки, они очень сильно у нас изнашиваются. Почему? Потому что там энергия трения ни во что не трансформируется, кроме тепла. Она только в тепло превращается. ну, трансформируется в тепло. А в электромобилях эта энергия собирается обратно в батарею. Поэтому трение, как такового трения самого, там не очень много. И вы не столько колесами останавливаетесь, сколько само устройство электродвигателя вас, ну, частично тормозит. В общем, это немножко другой механизм тормозной. И поэтому, как таковых тормозных колодок нет в электромобиле, потому что это было бы слишком расточительно заряжаться от электророзетки, а потом энергию, которую ты тратишь, заряженную в батарею от электророзетки, эту энергию расходовать просто теплом, выбрасывать ее в атмосферу через нагрев элементов тормозной Алло. Системы. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, да, это Денис. Знаете, а можно быстро один короткий вопрос?
Давайте.
Вот, вы, наверное, заметили, Мерседесы и БМВ, многие стали вынимать значки эти огромные. Вот у меня мучает этот вопрос уже несколько недель. Это ради детейлинга сделано? То есть каждый хочет индивидуализировать свою машину? Или зачем это сделано? Я не понимаю. Вот на каршеринге вынимают значки.
Я не видел ни одного. В смысле, шильдики отковыривают?
Ну, не, да, вот эти сам на решетке радиатора значки люди вынимают. Многие, я вот видел...
А что вместо них? Там зияющая дыра?
Пустое или... место. Дыра, да. Ну, видимо, люди заказывают где-то на Алиэкспрессе всякие там эти индивидуальные, которые светятся. Вот я просто я видел, понял. Уже многие ставят.
Нет, не знаю, давайте, ну, вот вопрос вы задали сейчас, и, наверное, специалисты нам сейчас и ответят, как это будет... П или Р, я не знаю, что вы имеете в виду своими восклицательными знаками по поводу торможения? Вы не согласны с тем, что в электромобилях энергия торможения трансформируется в электрическую и возвращается в батарею через систему рекуперации энергии торможения? Или с чем вы не согласны? Я не очень понимаю. Здесь у вас только смайлов и улыбок. Или это у вас шоковая реакция, когда вы впервые познакомились с системой рекуперации энергии через торможение? Я не согласен с тезисом про расход колодок. Ну окей, что же я могу сделать? Тогда вам придется чуть детальнее познакомиться с тезисом электромобилей и с их устройством. Вы познакомьтесь, а потом возвращайтесь, и мы с вами продолжим разговоры ваши. Ну, что ж делать. Так, значит, про что? Про новость. Про J.D. Power. Volvo назвали рейтинг... Volvo... Сейчас, секундочку. Американское аналитическое агентство составило рейтинг технических инноваций... В общем, из американского агентства... выясняли специалисты, какие автомобили в 2020 году могут похвастаться наибольшим количеством технических инноваций, насколько они пришлись по вкусу американским потребителям. Для этого был разработан индекс, который учитывает количество высокотехнологичных так называемых фишек и удовлетворенность владельцев их работой. В результате именно шведский бренд Volvo был назван самым высокотехнологичным автомобильным брендом в мире. Эта марка заняла первое место. А где же остальной рейтинг? На втором месте BMW. Окей? Все понятно. Volvo обгоняет BMW в рейтинге технологичности. А вы говорите, Volvo — это не премиум. Доброе утро. Да, я слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Да, здравствуйте.
Александр, а вы вот скептикам, которые про рекуперацию шутят, смайлики ставят, не рассказывайте только, что все поезда метро, многие электровозы и только рекуперации тормозят.
Ну, а как они, за счет чего тогда они тормозят? Вот просто я-то считаю, что электродвигатели, электромобили и метро в том числе устроен таким образом, что когда ты отпускаешь педаль газа, ты прямо чувствуешь, как он сам тормозит уже, мотор, как бы сам двигатель начинает торможение.
Да, так все правильно. Вы правильно говорите о том, что глупо тратить энергию, которая... просто на трение, по сути. И вот метро, вот поезда, там преимущественно рекуперативное торможение.
Угу. Я понял, хорошо.
Которое возвращается в контактную сеть.
Ну, с другой стороны, а чего мы будем сейчас кому-то что-то доказывать? Это в результате для чего? Свое название сейчас я умными словами. Рекуперация на электромобиле имеет серьезное отличие. Сейчас, секундочку. Технология рекуперативного торможения используется не только в электрических автомобилях, но и иногда в автомобилях с бензиновым или дизельным мотором, в гибридах. Основанием для ее разработки стали высокие цены на топливо. Свое название получило от термина «recuperatio» латинское. Возвращение или компенсация. Возвращая часть затраченной на торможение энергии, она расходует полученное электричество на разгон транспортного средства с двигателем внутреннего сгорания. В электромобилях есть одно серьезное отличие. Выработанная электроэнергия не тратится сразу, а может аккумулироваться. Это позволяет подзаряжать аккумулятор, а запас хода увеличивается. Принцип работы. В систему рекуперации электрической энергии можно описать таким образом. При торможении электромобиля его силовой агрегат отключается от источника питания аккумулятора и переходит в генераторный режим, самостоятельно вырабатывая энергию. В таком режиме в обмотках ротора и статора возникают противоположно направленные токи. На валу электромотора возникает тормозной момент. Внимание, R или P, я так и не понял, как ваш ник. Это к вопросу о тормозных колодках. О том, что вам стало смешно, что вы-то знакомы, вероятно, с принципом торможения электромобиля. Это к вопросу о тормозных колодках. Тормозят не колодки. Двигатель электрический начинает обратным течением тока сам себя останавливать. Внимание еще раз. На валу электромотора возникает тормозной момент. Он обеспечивает торможение транспортного средства, снижая скорость. Одновременно с этим запасенная автомобилем заодно вырабатывается энергия. Энергия запасенная переходит в электроэнергию и тепло. Электрическая энергия поступает в аккумулятор, увеличивая его заряд. Чем чаще тормозит автомобиль, тем больше заряжается его аккумуляторная батарея. Окей? Система рекуперативного торможения получила распространение в первую очередь при поездках на транспорте, оборудован электродвигателями постоянного тока. Следует отметить, применяется не для полного торможения состава какого-нибудь поезда или машины, если очень большая масса, а для снижения скорости. Тормозной момент создается достаточно большой, экономия в течение года только для одного, ну, в данном случае про поезд опять идет речь, достигает сотен тысяч долларов, рублей или чего угодно. Скорость в начале торможения небольшая, масса автомобиля большая, в городе, в плотном потоке, не может нормально разогнаться при хороших динамических характеристиках, энергии вырабатывается, стоимость остановки, обеспечивание, ну и так далее. То есть никто не говорит, что вообще нет никакой тормозной системы у автомобиля. Я говорю о том, что тормозные колодки, как таковые тормозные колодки в электромобилях изнашиваются, вот иногда запас хода транспортного средства увеличится во время поездок по городу, польза от системы рекуперативного торможения меньше, холмистой местности тормозить во время спуска, перспективы рекуперации. Я хочу понять, сколько они служат. Тормозные колодки есть в электромобилях. Но износ тормозных колодок, если вы обычные свои тормозные колодки меняете раз в десятки тысяч километров, раз в десятки тысяч километров, то износ тормозных колодок при городском использовании на скоростях, не там, когда вы не со 150 тормозите, а с 40, 50, 60, увеличивается настолько, что одному владельцу нового электромобиля, вероятнее всего первому, если вы владеете автомобилем как обычным, 2-3 года, и там в районе 100 тысяч километров, такому владельцу, вероятнее всего, не придется их менять, эти колодки. Не придется менять эти колодки. Потому что износ их в разы меньше, чем на этих, на ДВСах. Окей? Вот и все. Поэтому, пожалуйста, учите матчасть. Вот это то, что я хотел вам сказать по этому поводу. Прежде чем подпускать сарказма, вы не Шелдон Купер. С сарказмом у вас какие-то дикие проблемы, товарищ П или Р.
Моторы. В движении.
Почти 600. Мы остановились в полушаге от 600 тысяч, и это какое-то рекордное совершенно значение. 598 148 автомобилей. Напомню, для статистики, в начале программы, 2 часа назад, этих тысяч было 167 340. Как-нибудь изменилось бальное исчисление пробок в Москве? Нет. По-прежнему Яндекс думает, что 3 балла, но проблемы местами чрезвычайно серьезно. Я напомню, это третья транспортная, внутренняя сторона от Андропова до Варшавки, даже чуть дальше. Это восточный куст магистрали, начиная от Щелковского шоссе и заканчивая Волгоградкой, где движение практически заблокировано и на Люблинке, и на самой Волгоградке. Ну, а так-то хорошего вам вторничка, други. Зовут меня Роман Щукин. Давайте, держитесь там и будьте здоровы!
Моторы.